Глава седьмая. Летающий ящер. Эпиграф. Настоящий ученый не задаст вопроса, зачем скрещивать пингвина с чемоданом. Он спросит, как? Папа Фрид. Через несколько дней, ближе к вечеру, в квартире появился Фрид. Он выглядел смущенным и прятал что-то под плащом. «Что там такое? Выкладывай!» – потребовала мама. Папа вздохнул, раздвинул на груди плащ, и мы увидели птенца летающего ящера. Он крепко вцепился в подкладку тремя длинными пальцами с когтями, которые росли на передних лапах. От четвертого непомерно длинного мизинца тянулась кожистая перепонка. Морда у ящера была вытянутой с крепким коричневым клювом. Когда он разинул клюв, показался ряд острых зубов треугольной формы. Этот птенчик напоминал птеродактиля, если бы не длинный хвост с ромбовидным окончанием, служащий для изменения направления полета. Хвост оказался для меня самой верной подсказкой. «Знаешь, кто это?» – спросил папа. «Рамфоринг», – уверенно ответил я. Папа взглянул на меня с уважением. «Точно!» – кивнул он. «Рамфоринг» – именно так было написано на образце клетки. «А я думал, ты скажешь «птеродактиль». «С хвостом!» – улыбнулся я, пользуясь случаем продемонстрировать свою осведомленность. «Птеродактиль отличается от рамфоринга отсутствием хвоста с ромбовидным окончанием. Есть, конечно, и другие морфологические отличия, вроде строения челюсти или длины крыла, но не буду о них упоминать. Если ты такой умный, может, скажешь, чем питается эта зубастая канарейка?» – усмехнулся папа. «Клонирование закончилось всего 3 часа назад, но она успела извести меня своим визгом». Немедленно подтверждая слова папы, рамфоринг издал пронзительный писк, похожий на крик чайки. Я точно не помнил, что едят летающие ящеры, хотя по когтистым задним лапам и острым зубам было ясно, овощи и фрукты нашему птенчику предлагать бесполезно. «Попробую рыбу», – предложил я неуверенно. И действительно, когда мы принесли из кухни размороженную треску, он разинул клюв, оказавшийся достаточно вместительным, и заглотил всю рыбину целиком. На какое-то время его шея раздулась, как горло удава, поймавшего кролика. «Он не подавится?» – забеспокоилась Нюсяка, жалея малютку рамфоринха, но не решаясь взять его на руки из-за острых когтей и зубастого клюва. Но волновалась она напрасно. Рамфоринг не подавился. С минуту он висел на папином плаще неподвижно, выпучив глаза, после чего вновь ощутил голод и разразился требовательным криком. Тираннозавр Шпрот стоял рядом с нами, переводил взгляд с нас на птенца и с птенца на нас, не понимая, что за существо мы притащили в дом и почему оно вопит. «Нельзя сказать, чтобы Шпрот был очень ему рад. А странно, они ведь ровесники из одной эпохи», — сказала мама. «Из одной эпохи? Как бы не так. Рамфоринг на 10 миллионов лет старше. Ты считала бы своим ровесником человека, который старше тебя на 10 миллионов лет?» — иронически спросил папа.
«Главное не годы, а на сколько лет себя чувствуешь. Тело старо, а дух молод», — обиделся дедушка Апрчун, не любивший разговоров о возрасте и отказавшийся отмечать прошлой весной свой 200-летний юбилей. С подозрением, свойственным амфибии, которая недоверчиво относится ко всему, что живет не в воде, дедушка разглядывал летающего ящеренка. Но стоило ему приблизиться, как малютка рамфоринг сделал неуловимый выпад головой, и зубастый клюв, проникнув в горлышко банки, схватил любимую пиранью Апрчуна. Дедушка не успел ничего сделать, как рамфоринг ловко подбросил рыбу вверх и проглотил, широко раскрыв клюв.
Пиранья мигом оказалась в желудке. Дедушка молча посмотрел вначале на ящера, потом в свою пустую банку, горько пошевелил губами, повернулся и зашлепал в ванную. Малютка Рамфаринг щелкнул пустым клювом и с видом победителя покосился на нас, словно спрашивая: «Видали? Рамфаринхи питаются рыбой, готов в этом поклясться», — уверенно сказал папа.
«Бедный дедушка, он так любил свою кусачку!» — расстроилась Нюсяка и наморщила нос, собираясь заплакать, но передумала и заявила: «А вообще-то она была противная».
Так у тираннозавра Шпрота появился конкурент, младший брат, который отнимал у старшего часть родительского внимания. Через какое-то время мы обнаружили, что Рамфаринг вовсе не брат, а сестра, или, как смешно объясняла Нюсяка, не птенец, а птенчиха. Она же придумала имя для нашего летающего ящера и назвала ее Рамой. Имя сразу прижилось, потому что оно звучало похоже на Рамфаринха, но произносить его было гораздо проще. Глядя, как подрастающая Рама неуклюже планирует со шкафа на пол, меняя направление полета своим длинным хвостом, или терпеливо подкарауливает у дверей ванной в надежде слопать дедушкиных пираний, а рядом Шпрот с хрустом разгрызает толстенное говяжье бедро, я не верил, что прошло уже 70 миллионов лет с тех пор, как в результате катаклизма с поверхности планеты навсегда исчезли динозавры. Морские, пресноводные, сухопутные, летающие или бегающие, хищные и травоядные. И спустя тысячелетия мост через времена перекинут, и у нас дома живут существа, появившиеся из глубины истории, свидетели прошлого планеты, эпохи колоссов и великанов. Впрочем, и Рама, и Терекс Шпрот не ощущали себя созданиями давно минувшего и не несли груза миллионов лет. Часто они вели себя легкомысленно, как молодые и недавно появившиеся на свет существа. Рама никак не могла понять, что такое стекло, и билась в него, пытаясь вылететь на улицу. А однажды мы проснулись от жалобного вопля. Летающий ящер атаковал кактус, стоявший в горшке на подоконнике, и колючки впились ему в горло. Шпроту нравилось рассматривать в зеркале свое отражение. Он принимал грозные позы и щелкал устрашающе, очевидно желая напугать неизвестно откуда взявшегося конкурента. До окончания клонирования остальных динозавров оставалось около месяца, и мы все чаще задумывались, что будем делать с оравой гигантов. Все понимали, что не сможем их прятать, и рано или поздно тайное станет явным. Единственным, кого ничто не беспокоило, был наш папа. Его увлекал сам процесс клонирования новых динозавров из восстановленных хромосом, а остальное его не интересовало. Фрид даже к Раме и Шпроту потерял интерес и был занят остальными динозаврами, зародыши которых успешно подрастали в резервуарах с питательной смесью. Отец звонил каждый день по радиотелефону из ангара и спрашивал вскользь: «У вас все нормально? Отдыхаете?» А мама была готова его убить, потому что с Рамой и Шпротом наша жизнь превратилась в бесконечный процесс кормления.
«Для вашего отца наука – игра с непредсказуемым результатом», – недовольно ворчал дедушка.
У Апрчуна прибавилось забот, главной из которых была защита пираний от Рамы, упорно считавшей их своей добычей. Но однажды парочка домашних динозавров оказала нам хорошую услугу. Я и сейчас не могу вспомнить об этом без смеха, хотя тогда нам было совсем не смешно. Я буду описывать все по порядку, лишь подожду, пока стена нашего дома перестанет вздрагивать. Сейчас об нее вздумал затупить рога трицератопс Альфонс, появившийся в Москве в числе многочисленных ящеров.
Его дразнили братья-близнецы Фигасова со второго этажа, швыряя сверху пакеты с водой. Эти Фигасовы когда-нибудь дофигачатся, я им обещаю.